внутренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Восемь часов три минуты на часах в нашей студии, и самое время начинать утреннее вещание на радио «Комсомольская правда» в Перми. Программа «Главное вовремя». До 9 часов утра вместе с вами Ирина Веркина.
Ярослав Богдановский. Доброе утро, друзья. И наши заветные три буквы до конца этого часа будут с нами. Я, знаешь, вспомнила так... ЖКХ, как много в этом слове, нет, в этом звуке для сердца русского нашего, слилось. Как много в нем отозвалось. Будем ждать сегодня и ваших отзывов.
Все, что вы хотели знать о ЖКХ, о ваших правах в сфере ЖКХ, но не имели возможности спросить, добро пожаловать на радио «Комсомольская правда» в Перми сегодня. Утром, именно утром, когда мы заняты повседневными делами, но вместе с тем нас, я имею в виду слушателей, больше всего, мы решили поговорить об этом. Все, что вы хотели знать о ЖКХ, еще раз, пожалуйста, 2075-96-6. Сегодня в студию с минуты на минуту к нам придет доцент классического университета Виталий Степанов. Как защитить свои права? И как скоро и настанут ли такие времена, когда ЖКХ перестанет быть ругательством. Вот, об этом поговорим мы сегодня. Но начнем, как и обычно, с информации о погоде и пробках.
Привычная погода на 96,6 FM.
За окном минус 11, говорят нам синоптики, ощущается как минус 15. Соглашусь, наверное, сегодня я соглашусь. Холодно, для меня во всяком случае точно. Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду. Влажность 83%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Сегодня днем температура составит минус 6 градусов, нас не будет ждать с вами снег, а вот в последующие дни небольшой снег все-таки выпадет. Я думаю, что это даже неплохо. На улице вновь все замерзло. Небольшой мягкий снежок нам не помешает. Но дневная температура в последующие дни тоже составит минус 6. А вот ночная примерно минус 10, минус 13 градусов. Ну что ж, а впереди нас ждет уже почти весна. Еще немного, и на следующей неделе нам вновь обещают оттепель.
Когда минус 12 за окном, Ирина говорит, значит, тепло. А когда минус 11, Ирина говорит, холодно.
Ощущается, сегодня действительно ощущается как минус 15. Это факт. Сегодня, друзья мои, холодно.
Итак, зимнее утро, но кто будет утверждать, что весна не подает нам сигналы, с теми не соглашусь, потому что днем, хотя и морозно, но солнышко уже светит по-весеннему.
И птички поют.
И птички поют, их точно не обманешь. Не обманешь и данные дорожной сводки.
Дорожная обстановка.
3 балла по 10-бальной шкале. Так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию. Местами затруднения. Крупнейшие пробки на Героев Хасана от улицы Василия Васильева до Хлебозаводской. Стоит улица Чкалова от моста через железную дорогу до улицы Куйбышева. Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до промышленной. Так, Мотовилиха. Рабочий поселок. Уральская стоит от Авиационной до Розалии Землячки. И Соликамская улица от улицы Гашкова до Первого Бойного переулка. Повторюсь, сейчас 3 балла по 10-бальной шкале. Местами в городе затруднения. Город просыпается, просыпаемся и мы.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8 часов 6 минут на часах в нашей студии. Ну что же, самое время заглянуть на наш сайт perm.kp.ru и очень быстро посмотрим, что происходит в Перми и Пермском крае. Так, сотрудники прокуратуры Дзержинского района Перми провели проверку дошкольных учреждений. 9 детских садиков были проверены. С удивлением прокуроры обнаружили, что их детских садиков работники давно не посещали такого узкого специалиста, как психиатра. А ведь воспитатели каждый день имеют дело с большим количеством маленьких воспитанников, и закон требует регулярного психиатрического обследования тех, кто работает с детьми, объяснили в надзорном ведомстве. Речь идет о безопасности. Поэтому педагогическим работникам дошкольных учреждений предписано проходить психиатрическое обследование не реже одного раза в 5 лет. Ну, в общем, скоро где-то маленькая очередь на прием к психиатру вырастет после визита надзорного органа, значит.
Краснокамский мировой судья оштрафовал российскую железнодорожную корпорацию на 20 тысяч рублей. Сумма, конечно, небольшая, на мой взгляд. Он удовлетворил иск Пермской транспортной прокуратуры. В этот надзорное ведомство пожаловался пассажир электрички на то, что на станции Аверята ничего не предусмотрено для облегчения жизни инвалидов. Сотрудники прокуратуры провели проверку, факты подтвердились. Ну вот в итоге 20 тысяч рублей. Главное, чтобы что-то изменилось впоследствии, а не просто был уплачен штраф очередной.
Тяжело вздохнув, РЖД оплатила штраф в размере 20 тысяч рублей и дальше продолжила думать над тем, как же жизнь людей с ограниченными возможностями сделать легче. Нет, наверное, хотелось бы это верить, будет не так, как-то по-другому. Посмотрим. Так, что это происходит сегодня и сейчас, а что происходило 13 февраля в этот день, несколько лет, несколько десятилетий, несколько, может быть, столетий, узнаем сию секунду.
Датская рубрика.
Ну, я думаю, что мы, сотрудники радио, сегодня должны просто заслуженно получить все поздравления и, конечно же, может быть, немножко отдохнуть. Ярослав, почему бы и нет? Всемирный день радио, Международный день радио – это профессиональное торжество для тех, кто связан с отраслью радиосвязи. Кстати, всех сопричастных я поздравляю. На территории России он совсем недавно начал отмечаться, но все-таки 13 февраля все мы вместе будем сегодня отмечать. Дорогие друзья, коллеги, соучаствующие, все, кто связан с радио, с радиоволнами, я вас и Ярослав, я думаю, тоже поздравляет.
Ура! Так, перенесемся в 19 век. 13 февраля 1842 года. Николай I подписывает указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва. К этому времени уже была небольшая Царскосельская железная дорога, но, несмотря на это, министры считали, что связать две столицы железной дорогой слишком дорого из-за неровности ландшафта. И все же по настоянию царя Николая I чугунка была построена, и 650 километров рельс проложено идеально прямо. Исключение составили два небольших изгиба. Легенда гласит, что конструкторы воспроизвели их, следуя в точности начертанной императором на карте линии. Когда Николай I чертил будущую дорогу по линейке, якобы карандаш наткнулся на его палец, сделал изгиб. Ну а кто же будет спорить с волей Николая I?
И то верно. Но, с другой стороны, вот когда я прочитала, рельсы были уложены идеально прямо. Нам бы сейчас всю их технологию в наш век. 13 февраля 1895 года братья Люмьер запатентовали первый аппарат для получения движущегося изображения. Прошло совсем немного времени после получения патента, и братья реализовали изобретение уже в действии. 28 декабря этого же года в Париже они продемонстрировали изобретение в действии и показали небольшую зарисовку.
Так, 13 февраля 1956 года на побережье моря Дэвиса открыта первая советская антарктическая станция. Свое название «Мирный» она получила в честь шлюпа «Мирный», участвовавшего в первой русской антарктической кругосветной экспедиции 1819-1821 годов. Станция «Мирный» была открыта первой советской антарктической экспедицией. Она действует и по сей день. Там живет от 160 до 200 человек, зимой около 40. Со станции осуществляется руководство всеми российскими антарктическими станциями. Вот таким был этот день, 13 февраля. И таким мы его увидели в нашей датской рубрике. Прямо сейчас мы прервемся ненадолго и вернемся в нашу студию. Будьте с нами на 96.6 FM.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8 часов 17 минут на часах в нашей студии. Это программа «Главное вовремя». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. 96.6 – наша эфирная частота. Ирина Веркина у микрофона.
Ярослав Богдановский.
И присоединился к нам сегодняшний утренний гость Виталий Степанов, доцент классического Пермского университета. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро.
Говорим мы сегодня о ЖКХ. Именно проблемы ЖКХ, юридические проблемы, ну и сопутствующие.
Проблемы нас, как собственников, мы будем сегодня обсуждать, в чем мы должны разбираться, что мы должны знать для себя в первую очередь.
Проблема ЖКХ является профильной темой, да, для вас, Виталий, как для юриста практика?
Больше 10 лет я этими вопросами занимаюсь. в разных, скажем так, областях, и связанные с защитой права общей долевой собственности, и то, что касается оспаривания тарифов, нормативов потребления коммунальных ресурсов, ну да, приходилось заниматься и теми, и другими, и еще рядом вопросов.
2-075-96-6 наш студийный телефон и 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер, 2-075-96-6 наш эфирный телефон и 8-342-2-075-96-6 наш эфирный вайбер. Прямо сейчас в нашей студии, напомню, доцент Классического университета Пермского Виталий Степанов, юрист, мы говорим о том, как защитить наши права в сфере ЖКХ. Да? И вот до эфира уже начали обсуждать, ведь Пермь в свое время гремела в том числе и на федеральном уровне в плане, ну, наверное, можно сказать, правозащитной деятельности по защите прав нас, собственников, плательщиков от поставщиков услуг, коммунальщиков. Ну, я имею в виду там Кировский район, например, тариф по теплу. Вспоминается этот случай. То есть это реально с монстром ЖКХ судиться и доказать ему что-то?
Ну, на самом деле, на данный момент времени, наверное, самым резонансным является дело по оспариванию тарифов и нормативов, связанных с обращением с твердыми коммунальными отходами. Значит, не далее, как в октябре 2019 года нам удалось оспорить и тарифы, и нормативы, и там еще одну составляющую, связанную со средней плотностью твердых коммунальных отходов. Все это влияет, естественно, на итоговую цену, которую потребители видят в тех платежных документах, которые они получают ежемесячно. И вот этот вот случай, он привлек внимание, хотя это была только еще лишь первая инстанция, в первой инстанции был удовлетворен вот в этой части наш административный иск, вот, но эта ситуация, она привлекла внимание ряда регионов, да, тех людей, которые решают аналогичные вопросы, в том числе в судебном порядке. Значит, это и Татарстан, и, если не ошибаюсь, Тульская область, значит, и Московская область, то есть несколько регионов, вот, скажем так, через социальные сети списывались, в том числе со мной, значит, и с другими, так скажем, активистами, кто, с кем мы, так скажем, бок о бок с этими вопросами разбираемся. Вот. Там аналогичные проблемы. Поэтому то, что вы упомянули, Кировский район, на самом деле, если мы говорим
про массовость, то тогда скорее тарифы на отходы вы имеете в виду в этом ключе?
Ну, я думаю, что да, во-первых, это край, да, это уровень краевой, это не только город Пермь. Вот. А если мы говорим про город Пермь и про тепло, то тут тоже Кировский район, там ситуация, скажем так, развивается с 2015 года, уже ей 5 лет, и было просто несколько решений, там и на уровне Верховного суда, на уровне ФАС, значит, в том числе ФАС России, на уровне там региональном, регионального УФАС. Вот недавно одно из дел закончилось в арбитражном суде Уральского округа. Там очень сложная ситуация. Вот. И уже в этом году, в 2020-м, об этом пока еще не писали. Я вот со временем опубликую пост в социальных сетях. Значит, только что рассматривал дело, связанное с теплоснабжением Кировского района. 7-й кассационный суд общей юрисдикции, недавно созданная вот эта система апелляционных кассационных судов общей юрисдикции. Значит, вот еще, значит, очередной виток этой борьбы. Там ситуация в крайней степени сложная. А вот то, что потребителям города Перми знакомо, ну вот, наверное, не одна сотня тысяч потребителей не так давно получили перерасчет оплаты за тепловую энергию. Это первая такая ситуация, насколько мне известно, в Пермском крае, когда вот в результате отмены тарифов на тепловую энергию вот потребители получили перерасчет. Он, возможно, да, он покажется кому-то небольшим. Это кто-то получил, может быть, 1000 рублей, где-то, может быть, эта величина считалась 700 рублями. Но, тем не менее, это наши с вами деньги. Значит, мы их переплачивали. Значит, ну и то, что удалось в таком централизованном варианте, был предоставлен перерасчет. Не каждый индивидуально, значит, пытался в судебном порядке решить эту проблему, а вот то, что таким централизованным, значит, в системном таком виде, значит, это, ну, частично, скажем так.
То есть можно, да, объединившись, да, можно, да, и деньги свои вернуть, излишне начисленные, и разобраться с методикой расчета тарифов. Но вопрос, Виталий, знаете, чего вытекает? Получается, что нам как-то вот явочным порядком, то есть вот Ирина хочет, не хочет, а ей все равно счет фактура придет, вот я поставщик услуг ЖКХ, я насчитал по вроде бы утвержденным тарифам. Вопрос еще в том, кто кто и как методику там рассчитывает. Если немножко упростить, но получается, что нас особо-то и не спрашивают, так что ли, потребителей?
Ну, дело в том, что смотря в чем. То есть вот мы привыкли, скажем так, винить, ну, не знаю, это...
Систему еще кого-то.
Да, систему или винить там управляющей компанией, что, в общем-то, странно достаточно, потому что управляющая компания сама по себе, она, ну, в какой-то степени, естественно, влияет на тот платеж, который вы... получаете там ту платежку, которую получаете каждый месяц, но на самом деле в ней там две трети, три четверти – это составляющие коммунальные услуги, да, и тарифным регулированием управляющие компании, естественно, не занимаются, это органы государственной власти, значит, министерство тарифного регулирования, то есть это их компетенция, вот, а у нас они как, знаете, как такой стрелочник, да, условно говоря, который любая управляющая компания, как будто бы они в этом во всем виноваты.
Ну, давайте сделаем небольшую паузу. У нас есть телефонный звонок, выслушаем нашего радиослушателя.
2075-96-6 наш студийный телефон. Здравствуйте.
А, доброе утро, здравствуйте,
доброе.
Бессонов. Да, вот то, что вы делаете, это великое дело, вы очень молодец. Но я вам хочу другой метод предложить. Посмотрите федеральный закон о местном самоуправлении. Вот сходы граждан, кстати, имеют большую силу даже, чем депутаты. Вот если сход примет решение, что коммунальная услуга не должна превышать у малоимущих 3%, вы обяжете уже потом депутатов это принять. Поэтому сходы, к сожалению, эта практика не практикуется, но сходы в органах местного самоуправления играют огромную роль. Граждан.
Спасибо, Алексей Борисович.
Спасибо.
Ну, как юриста Алексея Борисовича, вы, наверное...
Алексей Борисович какой-то свой взгляд, значит, здесь я, если... Я думаю, что ему стоит предпринять в этом направлении усилия, как-то развить то, что он предлагает. Понимаете, вот тот небольшой коллектив, которым мы вот работаем, да, с теми вопросами, которые мы сегодня обсуждаем, значит, мы, конечно, не в состоянии, допустим, осуществлять проверку там всех тарифов, которые там на территории края Пермского действуют, да, это просто физически невозможно. Я просто один такой пример приведу, то есть вот тарифы Пермской сетевой компании, которые мы оспаривали в 2017 году, там объем материалов дела был 15 тысяч страниц, это были расчеты, значит, 25 томов. Несколько коробок служба по тарифам предоставила материалы дела, и, по-моему, 6-7 человек, вот специалистов моих коллег, значит, это были не только юристы, там общественники, значит, и там экономист, мы знакомились с материалами дела для того, чтобы просто разобраться в том, в чем же была допущена, ну, скажем так, ошибка, да, при расчете этих тарифов. Это в крайней степени сложный процесс. Это как раз касается того вопроса, который вы мне задали, на предмет того, как нам со всем вот этим разбираться, как разбираться рядовому потребителю с этими вопросами. На самом деле, это проблема не только юридическая, это проблема управленческая, это проблема социальная, да, то, как мы сами себя позиционируем. То есть, на самом деле, надо создавать систему, да, может быть, систему частично, это в каждом конкретном многоквартирном доме, систему объединения этих домов, да, в рамках ассоциаций разного рода, там, связанных с защитой прав потребителей, значит, которая позволяла бы на разном уровне решать те проблемы, о которых я говорю. Понятное дело, что оспаривать, допустим, тарифы или нормативы, связанные с обращением с твердыми коммунальными отходами, но это невозможно там, какому-то рядовому потребителю этим вопросом заниматься. Это, ну, просто не физически, не
финансово. Должно быть в любом случае какое-то объединение.
Конечно.
Чтобы это была атака. У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро.
Доброе утро. Вот забавная ситуация. Я позвонил. Вот дом типичный, обычный, хрущевка. Автоматика на звук регулируется. Отключение ламп этих полезных. То есть минимальный расход. Обычно брали управляющие компании. Потом перевели энергетики в расчетах. Цифры были такие. Вот до комнаты квартиры, допустим, это касается всего дома. До комнаты квартиры 40 с чем-то рублей это брали управляющие компании. Максимум по нормативу, как они говорили. Перевели в энергетике. И Адриан похитил цифры примерно 150, 180, 170 вместо 40. Был визит к энергетикам.
Илья, у нас 20 секунд рекламы просто.
Окончил.
Вопрос понятен, на самом деле. Сейчас
вопрос понятен, спасибо. Давайте мы ответим на этот вопрос сразу после новостей. 8 часов 33 минуты мы вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, будьте на 96.6 FM. Напомним, прямо сейчас в гостях у нас юрист, доцент Пермского классического университета Виталий Степанов. 8 часов 33 минуты, вновь вернемся на 96.6 FM.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
8 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Это программа «Главное вовремя». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. У микрофона Ирина Аверкина.
Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Напомню, сегодня тема у нас «Заветные три буквы ЖКХ».
Так, в гостях у нас Виталий Степанов, доцент классического университета. Мы говорим о том, как защитить свои права в сфере ЖКХ. Но давайте по традиции в середине часа очень быстро расскажем о том, что происходит на наших пермских улицах. Уже 4 балла по 10-бальной шкале. Крупнейшие пробки на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до улицы Промышленной. Малкова стоит улица Фридриха Энгельса от шоссе Космонавтов до Локомотивной, район Дворца культуры железнодорожников. Шоссе Космонавтов от моста через железную дорогу до улицы Столбовой. Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы по-прежнему в Мотовилихе. Пробка в рабочем поселке на Уральской от Авиационной улицы до улицы Розалии Землячки. Есть телефонный звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Я буквально задам вопрос.
Да, очень важный момент.
Значит, ссылаюсь управляющей компании на энергетиков, энергетика на управляющую компанию. Я сходил к энергетикам, главному к директору, да, он мне объяснил, что управляющая компания дает расклад по группам. И вот это все, что сумма общая ОДН, которая максимально, просто без конкретики на квартир, мы это раскидываем по квартирам. Я пригласил прокуратуру, и сразу же пошло вместо 184-5 этих самых максимальных этих нормативов стало 29. Вопрос такой: что делать сейчас? Кто виноват? Энергетики или управляющие компании? И что делать с переплатами, которые многократно превышают даже эти самые минимальные, максимально положенные нормативы?
Как быть дальше? Спасибо, Илья.
Значит, вопрос-то понятен здесь. На самом деле, вот та ситуация, с которой столкнулся потребитель, значит, тут вот два варианта, возможно, начисления платы за, ну, так называемое, так больше в народ ушло слово ОДН, да, общедомовые нужды. На самом деле сейчас по действующему законодательству речь идет об электроэнергии, которая расходуется на цели содержания общего имущества. На самом деле это одно и то же, только вид сбоку, по большому счету. Вот. И тут возможны два варианта. Есть у потребителя на многоквартирном доме общедомовой прибор учета или такого прибора нет. Вот если прибор учета установлен, соответственно, подход хоть энергетика, хоть управляющая компания, энергетики это по одним и тем же правилам работают. В разных домах разная схема реализуется. Либо управляющая компания выставляет там счет на оплату, допустим, тех же самых или общедомовых нужд, там, да, или там, цели содержания общего имущества, неважно, вот эта электроэнергия, значит, а в последующем перечисляет эти деньги тем же самым энергетикам, Пермэнергосбыту, или где реализуется какая-то схема там, прямых расчетов, например, да, там уже Пермэнергосбыт, скажем, выставляет счет на оплату. Неважно, схема начислений, она одна и та же. Вот, то есть берется показание общедомового прибора учета, из этих показаний вычитаются потребление электроэнергии внутри жилых и нежилых помещений дома. Вот эта вот разница, она распределяется среди собственников помещений многоквартирного дома, ну и других пользователей. Вот. Это первый вариант расчета. Второй вариант расчета связан с той ситуацией, когда общедомового прибора учета нет. Тогда производится начисление по нормативам потребления. Но вот если я все правильно понял, как раз значит, слушатель-то, потребитель, он говорит о той ситуации, где, по-моему, про нормативы что-то прозвучало у него, и он обращался по этому поводу в прокуратуру. А вот не так давно, только что буквально 22 января 2020 года Верховный суд Российской Федерации в очередной раз рассмотрел дело об отмене вот этих нормативов потребления на цели содержания общего имущества по электроэнергии. Значит, в очередной раз эти нормативы были отменены. Значит, эта история имела продолжение. Пермский УФАС вынес предупреждение министерству ЖКХ и благоустройство, по-моему, Пермского края, если я ничего не путаю, значит, о том, что необходимо эти нормативы потребления принять, там, в обоснованном размере это необходимо сделать, там, разгорелся небольшой скандал, связанный с перепиской между вице-премьером и руководителем, значит, УФАС.
О полномочиях и компетенциях, да.
Ну да, но суть-то не в этом, а суть-то в том, что должны появиться экономически обоснованные нормативы потребления электроэнергии для целей содержания общего имущества. Причем, вот интересно, мы много лет формировали вот эту систему, не без нашего участия она на уровне, при сложной скромности скажу, на уровне Российской Федерации появилась. Система, связанная с принятием так называемого заменяющего нормативного правового акта. Вот то, что, с чем мы столкнулись при расчете тарифов на тепло. То есть, почему перерасчет-то собственникам был предоставлен? Потому что был принят заменяющий нормативный правовой акт. Ему была придана, по сути, обратная сила с 1 октября 2017 года. И вот за период 2017-2018 год собственники смогли получить перерасчет благодаря принятию такого заменяющего акта. Надо отдать должное, кстати, пусть со второй попытки, но тарифное министерство, да, с этим вопросом справилось. Аналогичная ситуация, надеюсь, будет здесь. Если нормативы потребления на цели содержания общего имущества будут приняты новые в обоснованном размере, и им будет придана обратная сила, как мы это видели с тарифами на тепло, то, соответственно, собственники помещений смогут получить перерасчет, ну, фактически автоматически должно произойти. Вот. Это идеальный вариант, скажем так.
А вот возвращаясь как раз-таки к тому, что в год мы не раз встречаемся с повышением тарифов. Угу. Не раз, и впереди оно нас вновь ждет. Но вот тут Ярослав как раз таки удивился, говорит, за капремонт была одна сумма, получил другую. Я-то больше не об этом, а о том, что мы каждый раз, ну пусть не год, мы получаем какой-то новый вариант какой-то очередной услуги. Капитальный ремонт, сейчас ТКО у нас появилось, да. То есть, и вот не получится ли так, что в дальнейшем, в принципе, мы все больше будем получать какие-то определенные вещи. Дома устаревают, да, капремонт где-то. А вот опять же сумма, откуда она рождается? Ведь долгов перед фондом у большинства жилого фонда достаточно большие.
Значит, ну, у вас тут сразу в вашем вопросе сразу три составляющие, да. Значит, старый жилой фонд, угу, назовем вот так, это проблема, да, которая, может быть, там... Можно по-разному относиться к программе капитального ремонта и к этой новой системе начисления платы за капитальный ремонт, но дело в том, что вот объективно дома нужно ремонтировать. И там, где эти деньги, например, находятся на специальных счетах многоквартирного дома, где ими эффективно распоряжается, допустим, товарищ собственников жилья, там, где нет проблем, связанных с управлением этим домом и так далее, вот там введение этой платы, ну, во многих случаях имело позитивный эффект, где собственники сами решают, на что потратить эти деньги.
Ну, это правильно. Это когда собственники у нас, соответственно, подходят к этому вопросу, и есть свой спецсчет, и понятно, что сами решают. Но в большинстве своем...
Ну, вот тут мы обращаемся ко второй составляющей вашего вопроса, связанной с тем, откуда берется вообще эта вот цифра, да, заветная в вашей квитанции. На самом деле, порядка, наверное, 2/3 цифр, которые вы видите в квитанции, вы не знаете, что за ними скрывается потребитель. И более того, ну, я чуть в меньшей степени, но я тоже, например, не знаю, что скрывается за каждой конкретной цифрой, даже как вот профессиональный участник, скажем так, этого рынка. Вот. Дело в том, что, к сожалению, законодательство построено таким образом, что далеко не все составляющие тарифа можно вот увидеть, скажем так, в любой какой-то конкретный момент времени. Вот прийти, допустим, в министерство по тарифам и сказать, там, уважаемый министр, дайте ко мне вот материал тарифного отдела, я как потребитель хочу посмотреть, что там у вас в материалах, да, находится. А вот на сегодняшний момент времени, к сожалению, это, насколько я понимаю, невозможно. Даже попытки такие делались. Так, в порядке эксперимента. И вот...
Извините, перебью вас. Просто гражданин просто приходит и говорит, будьте любезны, дайте мне посмотреть прозрачность.
Вот эти, да, сумму, материал тарифного дела. Вы можете посмотреть экспертное заключение, например, да, где уже в сводном таком виде приведены составляющие тарифа.
А вот исходники сами, да?
Исходники, совершенно верно. Вся проблема в исходниках. Мы даже несколько лет назад столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда даже при оспаривании дела в суде представители службы по тарифам, значит, это вообще из ряда вон была ситуация, представили просто акты об уничтожении тарифных дел. То есть мы так и не увидели, что в составе. Ну, в результате мы, конечно, победили. Значит, тарифы были отменены в этой ситуации. Правда, не с первого захода. Нам дважды незаконно прекращали производство по делу. С третьего захода, уже через высший арбитражный суд, он еще существовал тогда, значит, мы добились того, что за три года были тарифы все-таки отменены. Но проблема, она осталась. То есть мы не можем до оспаривания дела в суде, до оспаривания тарифного решения в суде, увидеть составляющие тарифы. И сейчас вот на законодательном уровне попытка такая предпринимается эту проблему урегулировать.
2075-96-6 наш студийный телефон, напомню, 2075-96-6 наш студийный телефон и 8-342-2075-96-6 наш эфирный вайбер. Прямо сейчас в нашей студии Виталий Степанов, юрист, доцент Пермского классического университета. Мы говорим о том, как защитить нас, потребителей, права в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот по поводу, очень маленькая ремарка, если можно, по поводу непрозрачности и непонятности цифр. Вот я почитал, 6-подъездный, 10-этажный, панельный, серийный, типовой дом, значит, в подъезде по 10 квартир, по 40, простите, квартир, да, по 4 на этаже, получается 240 квартир у нас в доме. Вот если к каждому... Если к каждой платежке хотя бы по 2 рубля вот нарисовать, уже 500 рублей в месяц, да, вот с одного дома. Вот. Ну, а сколько таких домов в микрорайоне и так далее, и так далее. То есть, ну, просто оборотным. Вот. Очень хочется быть просто
да,
тем человеком.
Просто, может, разницу не
да,
увидим.
Никто ничего не почувствует. Вот, а мне приятно. Очень хочется вот, побывать на месте тех, значит, получателей вот этих собранных средств. Вот.
Вы понимаете, встречный вопрос. А вот вы, допустим, лично готовы, скажем, тратить энное количество своего времени, может быть,
не... В том-то беда, что нет, Виталий.
Вот, в этом-то и проблема, что это на самом деле проблема каждого, но далеко не каждый готов тратить энное количество своего времени на то, чтобы контролировать то, что происходит.
У нас сейчас уже по графику реклама, Виталий, тезисно просто ответьте. То есть верное утверждение, что у нас, в том числе в Пермском крае, у пермяков, далеко не каждый рубль, заплаченный нами за жилищно-коммунальное хозяйство, это законно выставленный рубль.
Ну, конечно, это факт, это судом установлено неоднократно.
Давайте прямо сейчас на рекламу прервемся и затем продолжим разговор. Не переключайтесь, будьте на 96,6 FM.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Главное вовремя оказаться в нужное время и в нужном месте. Вот мы все здесь на радио «Комсомольская правда» в Перми. 96,6 наша эфирная частота. 8 часов 47 минут на часах в нашей студии. Продолжаем мы программу. В гостях у нас Виталий Степанов, доцент классического университета, юрист. Говорим мы о том, как защитить наши права в сфере ЖКХ. И вот до рекламы остановились мы на таком, наверное, грустном факте. Далеко не каждый рубль, выставленный нам в квитанциях за ЖКХ, приходящий к нам в платежках, выставлен законно. И вот юристы с этим борются, разбираются, как могут. Вот. Не оказаться мне, конечно, на месте получателей вот этих самых рублей, скорее всего, пусть и незаконно, но собранных, кого-то куда-то ушедших, в чей-то кошелек кто-то обогатился. Ну да ладно. Если серьезно, так общественный контроль в сфере ЖКХ – это миф или реальность?
Это, конечно, реальность, и вот там наша деятельность – живое тому подтверждение. То есть контроль-то должен быть тоже такой с зубами. Да? То есть, значит, если вы там обратились, вам не ответили, это еще не означает, что как бы на этом надо весла бросить и дальше не грести. То есть если не получается решить проблему, допустим, путем каких-то переговоров, ну, обращайтесь в суд и в судебном порядке пытайтесь отстоять свои права. Значит, мы, опять же, возвращаемся к тому, что как бы есть разного уровня сложности вопросов. Где-то нужно, можно действовать там самостоятельно, где-то нужно привлекать специалиста-юриста, например, а где-то и одного юриста недостаточно, нужна и общественная какая-то поддержка, и группа целая, там, допустим, юристов, которые будут систематически в разных направлениях решать какую-то проблему. Вот мы сами про Кировский район говорили, города Перми, это вот пятилетняя история уже, когда там... Одномоментно с 1 июля 2015 года тарифы в некоторых домах домах выросли на тепло на 50, больше, чем на 56%. Удивительная совершенно ситуация. Значит, уже несколько судебных процессов на эту тему состоялось по разным линиям, по линиям там, антимонопольной службы, по линии оспаривания тарифов. Дважды Верховный суд рассматривал дело, связанное с тарифами в Кировском районе. Значит, и мы, вот, допустим, эту тему не бросаем со своей стороны. Я думаю, что будем продолжать ей заниматься, и возможно, что какое-то решение последует, да, тем, той ситуации, которая сложилась в Кировском районе еще с 2015 года. Вот. Поэтому надо планомерно, систематически заниматься этой деятельностью. Должны быть общественные организации, которые, и они у нас есть, она не одна такая организация на территории края существует. И, в принципе, позитивные-то сдвиги, они есть.
У меня вопрос по долгам. Возвращаюсь к долгам. Почему? Потому что, наверное, я столкнулась с определенным вопросом в свое время. Это касается как раз-таки тепла. Когда еще мы платили не напрямую компаниям, мы платили через управляющую компанию ресурсоснабжающим организациям. Так вот, через несколько лет спустя со счета моего близкого человека снимаются деньги. Впоследствии оказывается, что снимают с нас тепловики. Задавая вопрос, почему, они говорят, у вас большой долг. Нет долга. Мы обратились в суд, средства были возвращены, потому что мы, конечно же, доказали, что долга нету. Но, позвонив после этого управляющую компанию, вот управляющая компания как-то обеспокоилась тем, что вообще откуда мы узнали, что у нас сняли деньги, откуда мы узнали про такие долги. Вот не получится ли, что рано или поздно вот этот долг в очередной раз какой-то где-то там был 10 лет тому назад у дома, он вернется собственникам?
Ну, в этой стране можно все предполагать, конечно, но понятно, что если мы там стоим на букве закона, это невозможно. То есть по там, общему правилу, скажем так, долги там, ваших соседей, например, они к вам отношения иметь не должны. Значит, другое дело, что есть как бы косвенные, вот, скажем так, негативные последствия того, что вот ваш сосед, допустим, не платит за жилищно-коммунальные услуги. Uh-huh. Вот если вы, допустим, находитесь там, скажем, товарищ собственников жилья, да, или управляющая компания, а если какой-то идет недосбор денежных средств, да, за фактически оказанные услуги, но естественно, что если не, допустим, возьмем лучше в чистом виде ситуацию товарищ собственников жилья, это же организация некоммерческая, то есть откуда вот это, они должны взять деньги, да, для того, чтобы в полном объеме выполнить то, что они задумали, если часть ваших соседей не платит. То есть косвенно вы тоже страдаете в этой ситуации, как вот исправный плательщик, допустим, на, значит, за жилищные коммунальные услуги. Вот. Но такого, что, допустим, скажем, долги ТСЖ или долги управляющей компании ложатся на плечи собственников помещений в доме, это такого, конечно же, нет. Вот, и, или, допустим, долги управляющей компании
нет,
на следующий переход.
В нашей стране, видите, видимо, все есть. Раз у нас это случилось, отстояли, вы знаете, и тепловики сказали, мы в любом случае, но не сегодня, завтра мы вернем эти средства с ваших.
Вы знаете, вот
это пугает, понимаете, и не мы первые, да. Вот.
Ну, пугаться не надо, надо бороться, как бы вы же победили даже, а вы к юристу обращались или сами?
Нет,
это,
суд сами,
видите,
да.
Ну, есть... понимаете, поэтому не стоит здесь как бы, надо, скажем так, отстаивать свои права, не бояться этого. Вот, значит, у меня ВКонтакте процитировано, значит, это, что право рождается в борьбе. Это во всех отношениях фраза очень-очень глубокая. То есть вы, чтобы вот у вас не на бумажке были написаны ваши права, их надо уметь защитить в любой конкретный момент времени. С этим каждый может столкнуться.
К сожалению.
Ну, так не к сожалению, это просто жизнь. Надо с этим смириться. Это в любой стране мира это так, в той или иной степени. Где-то там происходит массовое нарушение прав, где-то они какой-то единичный там характер носят. Но тем не менее, с этим столкнуться может каждый, ну не только потребитель, просто человек.
Виталий, очень коротко в завершении. У нас буквально минута до конца эфира. Но все-таки мы можем быть уверены, прямики, что в сфере ЖКХ, например, там повышение стоимости фактическое и анонсированное, оно совпадет. Факты, план совпадут. То есть борьба борьбой, а все-таки хочется спокойствия.
Я думаю, что это все зависит от каждого пермяка в отдельности, да, и от той системы отношений, которую мы со временем в этой области сможем построить. Я, скажем так, в этой сфере позитивно настроен, считаю, что мы движемся в правильном направлении с вами и победим. И в этом направлении тоже.
Не хочу вспоминать, но вспомнила. Сделала руку утопающих, да, самих утопающих.
Вечная тема ЖКХ сегодня, об этом говорили мы в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. В гостях у нас был Виталий Степанов, юрист, доцент классического университета. Виталий, спасибо большое.
Спасибо
за участие в программе. Ну что же, будем завершать сегодняшнюю программу «Главное вовремя». Ирина Аверкина у микрофона.
Ярослав Богдановский. Друзья, всем хорошего зимнего дня.
Ну и чувствуем приближение, неминуемое приближение весны. Всем удачи, будьте на 96.6 FM, не переключайтесь, будьте в курсе всех самых свежих тем и новостей.
Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.